После долгого периода гонения церкви II и начала III столетия на римский престол вступил император Константин Великий. В отличие от своих предшественников, он отнесся к верующим совсем по-иному. Вместо преследования Константин покровительствовал христианам всевозможными способами, наделяя их щедрыми дарами, строя красивые церковные здания и давая свободу вероисповедания. Чем это объяснить? Тут мы должны искать ответ в истории. По смерти римских императоров Диоклетиана и Галерии началась борьба за власть между Константином и Максимилианом. Во время этой борьбы за трон в жизни Константина произошло критическое событие. Во время похода против своего соперника Максимилиана он убедился, что ему необходима сверхъестественная помощь. Вспомнил он своего отца. Отец его благосклонно относился к верующим, и в результате он пользовался благосостоянием, между тем, как гонители христиан имели трагические кончины. Анализируя это, Константин решил поступить по примеру отца и бросил своих идолов, принимая веру в Бога христиан. Дальше история говорит, что принявшему такое решение ему дано было видение. Перед ним поднялся лучезарный крест, и услышал он голос, говорящий: «Сим знаменем победишь». Не зная значения этого изумительного видения, он обратился к руководящим церкви, чтобы они истолковали его значение. Ему было сказано, что крест является эмблемой христианства, и что, дав такое откровение, Бог удостоил его быть защитником и поборником христианства, и что если он будет послушен голосу, который он слышал, то удержит полную победу над своим противником и будет всемирным императором. Последовала победа, и приписал он ее и последующий успех своего царствования христианскому Богу. Что в жизни Константина произошел какой-то крутой поворот, в этом нет сомнения. Обращение у него, несомненно, было. В этом согласны все историки. Но был ли он действительно возрожден и стал ли он верным чадом Божьим, об этом есть причины сомневаться. Одно мы знаем, что с переломом религиозной жизни императора произошел и полный поворот истории церкви. В ее истории настала большая оттепель. Для церкви во всех отношениях стало легче, и она во время царствования Константина пользовалась большой популярностью. Последовали большие реформы, как в церковной, так и социальной жизни. Например, руководители церкви были освобождены от обычных налогов. Был дан указ о соблюдении воскресного дня, в который нельзя было вести торговли, и даже было приказано, чтобы языческие воины читали в день воскресный молитвы Богу. Всех верующих, находившихся в ссылках, Константин велел отпустить на волю. Христиане, которые по причине своей веры были лишены общественных должностей, были восстановлены на равные права с язычниками. Даже в одном своем указе император, обращаясь ко всем своим гражданам, увещевал их принимать Евангелие. Сам Константин исполнял тщательно внешние обязательства религии, посещая церковные богослужения и участвуя в церковных совещаниях. Но, дорогие мои, этот период истории церкви оказался самым опасным для нее. Церковь, которая была под постоянным огненным обстрелом ее преследователей, оставалась чиста. Эта гонимая церковь изображена посланием Смирской церкви. Там мы не читаем ни одного упрекающего слова. Но послушайте, как иначе звучит послание к Пергамской церкви, которое изображает этот период царствования Константина Великого. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Мы видим во всех этих семи посланиях, в первых двух главах книги Откровения, что изображение Христа, метод его представления церквам, имеет прямое отношение к ее положению. Тут он представлен имеющий острых с обеих сторон меч. Что говорят нам эти слова? Во-первых, в Библии меч в образном выражении говорит о Слове Божьем и о суде. В послании к евреям мы читаем: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого», то есть острый с обеих сторон, «и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его». После такого представления Иисуса Христа, то есть имеющего острый с обеих сторон меч, можно ожидать, что в церкви прикрывалась ложь, и что эту неправду Христос должен осудить. Не обязательно, что она сама держала или одобряла ложные учения, нет. В данном случае церковь до этого еще не дошла. Христос говорит: «Имею нечто против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама и учения Николаитов, которые я ненавижу». Вы заметили, Христос не обвиняет церковь в этом лжеучении. Наоборот, Он говорит: «Ты содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей». Но церковь была виновна в том, что покровительствовала вошедшим в ее пределы лжеучителям. Она стала толерантной к тем, которые придерживались учения Ваала и Николаитов. Она их не судила по Писанию. К ним она не применила меча Слова Божия, чтобы разоблачить этих лжеучителей, которые, как ехидны, пригревались в ее пределах. Поэтому Господь говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Если вы не примените дисциплинарную меру и не осудите их по слову моему, тогда я сам приду и сражусь с ними мечом уст моих, говорит Христос Пергамской церкви. Интересно отметить значение наименования данной церкви. Слово «пергамо» состоит из двух греческих слов. «Пер», что по-русски значит «кто бы ты ни был», и «гамо» значит «брак». Бракосочетание с кем бы то ни было. Период царствования Константина Великого видел незаконное бракосочетание церкви с государственной властью. Как правильно это определение Пергамской церкви и той части истории церкви, которой это послание изображает? Пусть сама история проиллюстрирует это пагубное положение церкви во время Константина и сравните эту же ситуацию в наши дни. Например, Константин старался сделать христианство привлекательным. Для этого он наделял высшие классы общества почестями, а бедных подарками, чтобы их вести в церковь. Он приказал строить церкви большого размера, чтобы вместить все население. По всей империи были назначены комиссары с наставлением вникать в богослужение, и эти комиссары пользовались полными правами исполнять свое дело без всякого препятствия. Таким образом, в жизни церкви вошел элемент, который был чужд чистому учению Евангелия, а церковь его терпела. Не без значения отметить один исторический факт, что в это время истина о втором пришествии Иисуса Христа целиком пренебрегалась. В дни репрессии и гонения, до воцарения Константина, церковь ожидала своего Спасителя. Это была ее надежда. Но после этого крутого поворота в 4 столетии истина о втором пришествии была почти совсем забыта. Руководящие церквами, некогда простые братья, ничего не значащие в мире сём, вдруг стали могущими священнослужителями, епископами, и они говорили: «Мы проповедовали о пришествии Христа, но мы ошибались. Царствование Константина и есть Христовым царством». Те, которые оставили подземные катакомбы, где они раньше проводили свои скромные собрания, и вошли в позолоченные кесаревые дворцы, оставаясь там, иначе не могли говорить. Свои убеждения, за которые они раньше готовы были положить свою жизнь, теперь, будучи ослепленными блеском мирских почестей, они оставляли без сопротивления. «Имею нечто против тебя, — говорит такой церкви, имеющий острый с обеих сторон меч, потому что есть у тебя там держащийся учень Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу». Тут Господь дает нам причину его недовольствия церковью в Пергаме. Церковь терпела людей, держащиеся учения Валаама и николаитов. Какое это было учение, которое говорит Христос «я ненавижу»? Кем была эта загадочная личность Ветхого Завета Валаам и чему учил этот пророк? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны обратиться к истории израильского народа. В течение 40-летнего хождения по пустыне число и сила израильского народа возрастали. Этот факт наводил страх на окружающие народы, особенно на моавитян. Моавитский царь Валаак послал за пророком по имени Ваал, чтобы тот проклял народ израильский, надеясь, что таким образом он будет неспособным вступить в войну с Моавом. Валаам соблазнился подарками Валаака и принялся проклинать народ Божий. Три раза он пытался это сделать, но каждый раз это ему не удавалось. Вместо проклятия он произносил благословение и должен был сказать царю, нанявшему его, «Как прокляну я, Бог не проклинает его! Как изреку я зло, Господь не изрекает на него зла! Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить сего». После этого как царь Валаак, так и пророк Валаам убедились, что проклясть того, кого Бог благословил, ни один человек не может, и коварный пророк в своем развратном сердце придумал другой прием. Нужно грехом соблазнить Израиль. Это их обессилит, и мы их поразим. Но как вести их в грех? И тут пришло ему на ум бесовское учение, которым он прельстил Израиль в блуд. Какое же было это учение? В 25 главе книги «Чисел» мы читаем, что женщины моавитские соблазнили сынов Израилевых по совету Валаавому. Нетрудно заключить, в чем состоял этот совет или учение. «Раз Бог вас избрал, спас, благословил вечным, непреложным спасением, то как бы вы ни поступали, все равно вы под его благословением. Он не может проклясть того, кого он благословил, поэтому делайте все, что вам угодно. Раз вы находитесь под благодатью, то делайте, что вам диктует плоть. Так или иначе, вы дети Божьи. Для верующего нет преград, говорит учение Валаама. Ешь, пей и веселись». «Удали все заграждения, сбрось все оковы, ты свободен! Разве не сказано, что к свободе призвал вас Христос, а не к рабству? Бракосочетание с миром теперь просто. Церковь перестала быть свидетельницей Христовой, и вместо того, чтобы идти в мир, нося поругание Христова, мир вошел в нее. Произошло величайшее преступление, и потому Христос говорит, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Слово Божие учит, что печать Божьего одобрения двухсторонняя. На каждой стороне надпись. Нарушение этой печати – хула на Бога. Слушайте, твердое основание Божие стоит. «Имея печать сию, познал Господь своих, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Первую сторону печати Божией Ваал признал. Да, Бог познал своих. Он их благословил, и проклясть их никто не может. А второй стороне печати Ваал учил, что она не важна. Раз вас Бог познал, то зачем вам отступать от неправды? Можете делать, что хотите. Господь же говорит, «Всякое учение, нарушающее эту двухстороннюю печать, я ненавижу. Если ты пошел на компромисс с миром, пошел ему на уступки, сроднился с ним, то покайся, а то приду к тебе и сражусь мечом уст моих», — говорит Господь. Из-за недостатка времени мы не могли подробно разобрать это послание. Но, дорогие мои, думает, что всем нам ясно, что Господь хочет нам сегодня сказать. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете! И все же, как люди стараются, служить Богу и мамоне. Слово сегодняшнее было преимущественно для верующих. Если ты, мой друг, еще не стал чадом Божьим, твое имя не записано в книге Агнца, то знай, что верой в Иисуса Христа ты можешь завериться, что оно будет там записано. Тебе и каждому Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Приди таковым, как ты есть, и Он тебя спасет, омоет пречистой кровью Своею и сделает тебя чадом Своим. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.